Сегодня после крещения такое особое у нас служение. И во время проповеди сегодня тоже будет, знаете, как-то по-особому построил так, будет много упоминаний того, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Прошлая тема об освобождении. Какие-то вещи нам нужны. Вот поэтому мы строим проповедь за проповедью, такую как экспозицию. Идем, продолжая начатое. Вадим, запусти, пожалуйста. Сегодняшняя наша будет эта причина бессилия закона. И, знаете, философы ищут Бога. Богословы его нашли, описали. А вот рожденные свыше христиане живут с ним в сердце, переживая его каждый день и испытывая от этого огромное удовольствие и наслаждение. Это вся жизнь. Сегодня вот это вот продолжение темы освобождения от мучений, которые испытывает всякий верующий человек. Я хочу подчеркнуть слово «верующий человек». Мучение от того, что в его теле действует грех. Да, то, о чем говорил апостол Павел, мы с вами разбирали это, да, на одной из прошлых с вами встреч. Да, несчастный я человек, вот есть это во мне. Что-то плохое. А какие мучения, скажите, как вы считаете, какие тут могут быть мучения? Что за мучения? Палец прищемило. Какие мучения? Душевные? В чем? Духовные? В чем эти переживания? Что такой плохой, совершенно верно, да, что вот ты что-то делаешь, муки совести какие-то, да, что ты обижаешь Бога, который такой святой, а ты... пытаясь ему соответствовать своими силами, у тебя ничего не получается, и ты не хочешь оскорблять Бога своими грехами. И на молитвенном служении последнем нашем церковном мы даже рассуждали, что такое страх Господень. И эти муки – это серьезная вещь, от которой хочется избавиться, и ты стараешься избавиться, прилагаешь какие-то свои усилия, чтобы измениться, но некоторые христиане даже не ведают о том, как можно избавиться и от грехов, и от... Они даже не прилагают никакого усилия к изменению. Просто, может быть, мучаются от этого и живут с пониманием о том, насколько ты плохой. И знаете, какой пример? Была такая женщина, Роза Крофорс. Она была слепой в течение 20 лет. И, знаете, ей сделали операцию, и когда ей сняли повязки, она... только и могла восклицать, я не могу поверить. Она разглядывала все вокруг, что она видела, и она плакала от радости, что она видела предметы, она видела цветы, она видела цвета, она видела людей. И самое удручающее состоит в том, что в течение 20 лет она была слепой напрасно. Она не знала, что в то время уже абсолютно просто хирургия, к тому времени современная хирургия обладала возможностью излечить ее болезнь, вылечить ее от ее слепоты, даровать ей зрение. И доктор сказал, жаль, что она не знала об этом раньше, ее жизнь была бы совершенно иной. От знания человека зависит очень многое. Не знать, значит оставаться во тьме, не иметь надежды, веры. Знание увеличивает возможности. Да, оно увеличивает и ответственность. Но оно увеличивает возможности и радость, краски жизни. Точно так же очень многие христиане не знают, что Бог уже даровал эту возможность. Все есть. Весь, если можно так сказать, инструментарий, он в наших руках. Он дарован Господом, им все сделано. Сегодняшний наш с вами текст, мы продолжаем с вами экспозицию послания к римлянам. Сегодня мы в прошлый раз рассматривали с вами первые два стиха, но сегодня возьмем полностью вот так четыре стиха восьмой главы. Давайте встанем, чтобы стоя выслушать этот текст. Послание к Римлянам, моя глава, с первого стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Бессилие закона. Тот самый закон, о котором Павел говорил, что закон святой, правильный, Закон праведный, закон замечательный, закон, который дал Бог. Закон, который... Что делает закон слабым? Я не понимаю, почему пропадает звук, но я думаю, ребята сейчас разберутся. Какая причина того, что закон становится великий Божий, закон становится слабым? Какая причина? Нет, написано. Плоть ослабляет. Закон, ослабленный плоть. Плоть – причина. И сегодня попробуем как раз поговорить об этом. Давайте попробуем разъяснить богословскую такую философскую формулировку. Нет, не философскую, богословскую формулировку «закон ослабленной плоти». Вот формулировку апостола Павла. И на примерах самой Библии. И, Вадим, что случилось? Если оно так будет плыть, то оно не влезет все. Там написано «закон ослабленной плотью». Не вошло. Ну, сейчас что-то придумаю. Итак, мы много раз можем видеть в Библии люди, пытающиеся жить по закону, не могут этого сделать. И даже очень хорошие люди не получается. Этому очень много примеров в Ветхом Завете. Те, кто были до потопа, не могли. И те, кто были после. Все судьи, цари. К примеру, царь Давид. Давайте посмотрим, царь Давид, уж насколько был хороший человек, теперь вообще ничего не работает. Вадим, следующий, дай. Хорошо, итак, пример первый, царь Давид, человек по сердцу Бога, да, такой вот, о котором сам Бог говорил, но вспомните, что он сделал с Версавией, с ее мужем, расскажите мне, что там произошло. С Версавией сначала что? Прелюбодеяние. Какое там мысленно? Ничего себе, мысленно. Там отнюдь не мысленно, да? Итак, он увидел, может быть, он уже мысленно что-то и прокрутил, да? Но потом было, конкретно послал, взял ее, привели, и он спал с ней. Было ли это изнасилование или нет, это уже не суть вопроса, да? Мы сейчас говорим не о ней, мы сейчас говорим о нем. А потом, что он сделал с ее мужем? Послал на войну. Там было еще несколько ступеней к этому. Мы с вами рассуждали, каким образом он пытался как-то спрятать этот грех, как он пытался это дело замазать, запрятать. Сначала представить, что это вообще беременность Версавии, это от ее мужа. Там было 4 шага, которые он предпринял. Но в конце концов он понял, что единственный вариант, который он себе придумал, что он чужими руками убил ее мужа, Урию. И скажите мне, какие заповеди нарушил Давид? Не прелюбодействуй. Не убей. Не возжелай жены ближнего, да? Не обмани. Нет, не обмани нет такой. Ну, если мы берем 10 заповедей, да? Да. Но действительно, реально, это человек, который настолько далеко отошел от послушания Богу, но, знаете, вот как-то вот находился в заблуждении, сказать даже не очень подходит, да? Просто отпадение от Бога у него было. И это продолжалось довольно долгое время. Сколько времени это было? Это было около года до рождения ребенка, и потом еще после рождения ребенка, пока ребенок заболел, умер, да? То есть, наверное, где-то около года это дело продолжалось. И в этот момент Давид продолжал выполнять функции наместника Бога на земле, да, то есть он был пророк Божий, он провозглашал от Бога, и когда к нему пришел Нафан, пророк, и рассказал ему эту сказку, историю, притчу про овечку, да, то Давид, зная, что он имеет на это право, сказал: «Жив Господь, достоин смерти этот человек, он сам, да, заплатит четверо», сам сказал. И он в четверо действительно заплатил, 4 его сына умерло. И почему он так поступил? В чем причина? Плоть. Плоть, совершенно верно. Это плоть. Но другой пример возьмем. Весь израильский народ. Весь израильский народ. За то, что евреи, избранный народ Божий, не выполняли закон, то Господь допустил, что 10 колен Израиль были полностью рассеяны. 722 год до Рождества Христова, ассирийский плен, пленение, они ушли туда, в Ассирию, а затем и Иудея, оставшиеся два колена. 70 колен рабства, когда было Вавилонское нашествие, да, это именно за то, что они не выполняли закон, да, за невыполнение закона. А какие именно заповеди они не выполняли? Первое. Возлюби Бога твоего. Первая заповедь. Да не будет других богов. Они, идолопоклонство было, да? То есть, посмотрите, на самом деле это было ужасное наказание. Это было угнанным в рабство, в далекую страну. Переселенцы, они вообще испытывают очень большие мучения. Переселенцы просто, когда там изгнаны со своей земли, ну то, что сейчас происходит, да, с Украиной. Но представьте себе быть еще и угнанным в рабство. И Господь сделал все. Он дал им время. Он дал им время, чтобы они убедились, что они, ну, не могут они сами выполнить закон. Им не дает их плоть. Ничего у них не получается. То одно они нарушат, то другое они нарушат. И послание к Римлянам мы с вами проходили в 7 главе. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Хотя данный Богом закон свят, добр, праведен. Римлянам 7 глава, 12 стих об этом говорит. Он представляет собой образец, по которому должны жить люди и получать благословение от Бога. Неспасенные люди, они не имеют ни желания, ни возможности выполнять требования. Из-за греховной, непокорной природы человека святой закон преуспел лишь только в одном – показать эту греховность, обнаружить и усугубить уже существующий грех. Причина – плоть. Ну, если мы продолжим историю иудейского народа, вот после рабства – продолжим, попробуем. Смотрите, они вернулись из плена, они очень многое поняли. И к идолопоклонству они больше не вернулись. Никогда уже капища, высоты в Израиле уже больше никогда не появлялись. Ну, идолопоклонство не было в том виде. На самом деле, и мы с вами тоже об этом говорили неоднократно, идолопоклонство существует и на сегодняшний день, да? Потому что это и любовь к деньгам, идолом может стать и здоровье, идолом может стать и образование. Идолом может стать очень многое, и сейчас вокруг очень много идолопоклонников живет. Но в том виде они уже не вернулись. Но, знаете, они старались соблюдать закон. Они построили синагоги, не Божье постановление, Бог нигде не давал им такого указания, но вот они думали, каким образом они могут исполнять закон. Они построили синагоги. Что такое синагога? Учебное заведение, по сути, да? То есть это синагога, это собрание. Собрание людей дословно переводится как собрание. Когда собирались люди, и каждую субботу, особенно мальчики, собирались для того, чтобы читать, учить, разбирать, толковать, чтобы лучше знать закон. Они приложили усилия к тому, чтобы они действительно знали закон. И они очень многие знали, но вроде бы хотели хорошего. Хотели как лучше, получилось как всегда. Не получилось. Почему не получилось? Плоть осталась прежней. И я расскажу, давайте вам одну историю, которую мы все с вами хорошо знаем. Эта история записана в Евангелии от Луки, когда правоверные иудеи времен Иисуса Христа, вот они собирались в синагоге для того, чтобы разбирать священные писания. Вот они пришли туда. Открывайте, пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы открыли Евангелие от Луки, 4 глава, хотя история известная вам всем, но тем не менее, чтобы мы могли проследить немножко развитие ее. 4 глава Евангелия от Луки. Открывайте или включайте. Готовы? С 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Точка. 20 стих. «И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Здесь мы прервемся. Давайте рассмотрим отрывок. Где происходит дело? В синагоге. Где? Какой город? Назарет. Родной город, где он воспитывался. Ну, родился он в Вифлееме, да, но он родом был из Назарета, и он вернулся туда, когда закончились дни очищения, потом после бегства в Египет он опять вернулся туда же, в Назарет. То есть он там воспитывался. Так скажите, знали его люди, которые сидели вокруг? Ему 30 лет, кто там сидят? Ну, либо его ровесники, либо старше. Они его видели, они его знали. Помните историю, которая произошла с 12-летним Иисусом, когда в Иерусалиме родители его потеряли в храме? Помните, да? Он в то время уже очень многое знал. Он в то время уже беседовал на богословские темы. И, ну, неужели он не делал этого в своей родной синагоге, куда он каждую субботу наверняка и ходил, да? То есть его очень хорошо знали, знали его с измальства. Ну, а теперь давайте, этот мужчина, выросший у них на глазах, которого они знают, и, ну, в синагоге не доверят читать Писание любому. Это мог сделать только раввин, это мог бы сделать только человек, который имел какой-то авторитет, имел какой-то, ну, статус, не знаю, да, ну, причем мы видим, что непонятно здесь из этого текста, мог ли он выбрать свиток, потому что написано, что ему подали свиток Исаии, а уже сам текст ему нужно было выбрать сам, и он достаточно хорошо ориентируется, это не с первой главы он начал читать Исаию, да, то есть он ориентируется в тексте, это человек, которому уже, Иисусу ему уже доверяли. Итак, он прочитает текст, и он имеет авторитет в их глазах. И, ну, мы хорошо видим, как проходит служение, да? Сначала учитель стоя читал, потом он садился и начинал учить, то есть проповедовать, да? А все стоя его слушали. Все стояли, слушали, не перебивая. Причем ему приносили свитки, затем уносили свитки. И он уже говорил толкование. Держать свитки в руках было как-то не очень удобно. Последовательность того, что происходило, все усвоили, да? Итак, что там произошло, да? Вот, если быстро, да? Ему принесли, он встал сначала, потом ему принесли, он раскрыл свиток, нашел текст, прочитал, смотал свиток, отдал служке или служителю, тот унес обратно, он сел и начал говорить. И что он сказал? То есть это не через секунду произошло, я хочу, чтобы вы поняли, да? Он прочитал текст, они его услышали. Потом была какая-то пауза, пока он отдавал, пока он садился. И вот он сел, и что он сказал? «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». То есть попробуйте себе вот перефразировать или их ушами услышать. Что они услышали? Бог через пророка Исаию 700 лет назад рассказал обо мне, говорит Иисус. Так, да? Я, который вырос между вами, я тот, которого вы все прекрасно знаете, это сказано о мне. Дух Господень на мне. Бог помазал меня. Я помазанник Божий. Знаете, да, как по-еврейски помазанник? Мессия, да? Я ваш Мессия. Я послан к вам Богом, чтобы проповедовать вам о милости Божьей. Исполнилось Писание сие. Я тот, который возвещаю вам волю Божью, он сказал. Вот выдохнув одним словом, исполнилось Писание сие. Согласны с этим? Как отреагировали люди? 22 стих, посмотрите. И все засвидетельствовали ему это. Да? Удивлялись словам благодати. Давайте прочитаем в современном переводе, я вам прочитаю, это 22 стих. И все это подтверждали и восхищались теми дивными словами, которые раздавались из его уст. Но разве он не сын Иосифа? Спрашивали они. То есть, смотрите, какая реакция. Все, признали. Признали Иисус от Бога. Признали Иисус Мессия. И посмотрите внимательно, в одном стихе вот это вот противоречие, вернее, не противоречие, а они соглашаются и говорят «но». То, что они знали раньше об Иисусе, ну, не состыковывается с тем, что они только что признали, с тем, что у них у всех единодушно вырвалось из их сердец. Они признали и удивлялись словам благодати, которые исходили из его уст. Но это не состыковывается никак с божественным статусом Иисуса. Ведь они знают его с измальства. Хотя ничего плохого о нем с измальства они сказать не могут. Причем, посмотрите, одну очень интересную деталь. Какую книгу читал, какой свиток читал Иисус? Исаию. Никогда не было у вас желания посмотреть там, у Исаии, что же он такое им читает? Давайте посмотрим вместе. 61 глава, книга пророка Исаии, с 1 стиха. Можете не открывать, но слушайте внимательно, я вам прочитаю. «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. То есть Христос прерывает цитату и не говорит о мщении. Очень интересно. Он только проповедует лето Господне благоприятное. Он только проповедует милость Божью. Ну, действительно, потому что Христос, Он принес благодать. Вспомните Евангелие от Анна. Ибо благодать и милость произошли через Него. Он ее проповедует. Он хочет спасения этим людям. Он не хочет мщения. Хотя Иисус очень много говорит о наказании. Наверное, больше всех Он говорит об аде. 11 раз. Но Он говорит для того, чтобы люди не попали туда. Он сейчас не говорит о том, что Бог будет вам мстить. Он говорит, я принес вам лето Господне благоприятное сейчас. Желание Божьего сердца, спасение мира. Ибо Бог не хочет, чтобы кто погиб, но хочет, чтобы все пришли к покаянию. Именно для этого Бог пришел в мир, чтобы принести спасение для мира. Возвращаемся к ситуации. Люди увидели, что перед ними посланец Божий. И вдруг они дают ход назад. Мы же знаем его лично. Мы же знаем его отца, не сын ли это Иосифа. Иосиф-то, вот он плотник, вон он там, а этот вот 32-33 года, сколько в этот момент было Иисусу, да? Он же ему все время там помогает, он сын плотника, мы же знаем его. То есть Иисус, видя, слыша, что ветер уже поменялся, он говорит, читаем дальше, 23 стих, следующий же стих. Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, пословицу, да? Врач, исцели самого себя. Иисус говорит это за них. Он не ждет, пока они это скажут, да? Он говорит, вы скажете мне пословицу, врач, исцели себя самого, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Ну, уже как пословицей стало, да? Здесь несколько выводов, давайте подумаем об этом. Во-первых, Христос сердцеведец, он видит их сердца. В том же Евангелии от Анна написано, да, что Бог, что Христос не нуждался, чтобы кто засвидетельствовал ему, что в человеке, ибо он знал, что в человеке. Он прекрасно знает, о чем они думают сейчас, что они хотят сказать в этот момент. Второе. Здесь упоминается Капернаум, в котором Христос творил чудеса. Сотвори здесь, они говорят, в твоем отечестве, то, что мы знаем, вот ты делал там. И из этого мы можем абсолютно твердо понимать, что в родном городе Назарете никаких чудес Христос не делал. Согласны с этим? Да? А иудеи, мы с вами в прошлый раз рассуждали об этом, они не просто хотели чудес, они жаждали чудес, они требовали чудес, да? Покажи нам чудеса. И довольно подробно говорили, почему они это делали. И Христос знал, что вот последует за их признанием его статуса как Мессии. Ну, побочный вывод, как бы не относящийся сегодня к нашему разбору, существуют книги, которые повествуют о чудесах Иисуса в юном возрасте. Да? Например, широко рекламируют сейчас Евангелие от Фомы, да, что вот такая святая правильная книга, да, там в некоторых апокрифических книгах, в Коране написано о том, что Иисус, когда он был маленький, он делал много чудес, там птичек делал из глины, потом вдунул, на них птичка улетела. Да? Ерунда все это. Это противоречит Библии. Не делал он в Назарете никаких чудес. Абсолютно четко видим. Люди, которые его слушают, они знают, что в этом городе, в его родном городе, он никаких чудес не делал. То есть мы не должны выходить за рамки Писания. Вот Библия есть. Если где-то там еще чего-то, что-то такое услышали об Иисусе, и это не соответствует тому, что написано в Слове Божьем, да и вообще зачем там читать? Здесь еще вот, чтобы разобраться в этом, столько времени. Итак, четвертый вывод из этого. Христос заранее знал, что его не примут в его родном городе, Назарете. Да? Он знал, что произойдет дальше. А вы помните, что произошло дальше? Известная вроде бы история, но когда я перечитывал, я удивился, что произошло дальше, как-то вылетело из головы. Продолжаем читать эту историю от Евангелия от Луки. Дальше слова Христа. Следующий, 25 стих. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, и так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, синагоги исполнились ярости». Все синагоги исполнились ярости. «И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Буквально еще 2 стиха прочитаю, чтобы было видно, как Христос проводил время и как он реагировал, когда его учения не принимали. Следующий стих. «Пришел он в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью». Здесь его слушали. Вернее, чуть лучше слушать. Да? Вернемся к случаю в Назарете, где Иисус вырос, увидев, что люди в синагоге, поняв, кто перед ними стоит, начали что-то крутить. Иисус приводит им 2 примера, которые они, конечно же, знали. Да? 25-26 стих, история Илии, когда он гостил у вдовы в Сарепте. А что там происходило? Напомните мне, пожалуйста. Каждый день нажалось масло у нее, да, то есть вот она могла, там у нее было масло, на один раз сделаю, там чуть-чуть муки у нее оставалось там и капелька масла. Она говорит, ну сделаю сейчас лепешки, съедим это и умрем. Он говорит, сделай, но мне, говорит, принеси. И она это сделала, и вдруг масло у нее перестало кончаться, и мука в катке перестала кончаться, да. И она это делала, делала, делала и делала до тех пор, пока Илия жил у нее. Иисус говорит, что сколько вдов было среди народа Божьего, но ни к одной не был послан великий пророк Илия. Следующий пример, который Иисус приводит в 27 стихе, история Неемана Сириянина. Напомните мне, пожалуйста. Прокаженный был он, да, совершенно верно. Это был военачальник царя сирийского, генерал его, да, ну, министр обороны его был, да. И он был добрый воин, написано много чего хорошего, но прокаженный был, да. И вот у него была одна девочка маленькая дома, рабыня. И она ему сказала, что вот есть пророк, или вот к нему пойди, он тебя вылечит, да? И Иисус говорит, сколько прокаженных было в Израиле в то время, но никого Елисей не исцелил, кроме одного язычника, кроме одного языческого военачальника, того, который проливал кровь, в том числе и евреев. Они знали эти истории? Они в синагоге сидели, они их читали, они знали. И вот что следует? Посмотрите, стих 28. Что последовало за тем, как эти две истории сказал Иисус? Да, обрадовались настолько, просто взбесились. Да? Исполнились ярости, написано. То есть они поняли, что перед ними Мессия. И тут вдруг вот прошло, сколько заняло эти два стиха эти прочитать. Да? Они просто исполнились ярости. Скажите, что их взбесило? Почему так? Спасибо. И еще одно, посмотрите. А перед ним сидели в синагоге религиозные люди. Религиозные люди, которые читали Писание. В чем была их гордость? Мы все знаем, и мы избранный Божий народ. Вспомните молитву фарисея, да, Господи, благодарю Тебя, что я Нет, не та, которая записана тоже в Евангелии от Луки, да, вообще, как молились фарисеи. Благодарю тебя, что я не женщина, и благодарю тебя, что я еврей. Да? Вот они рады были от гордости от того, что они евреи. Они избранный Божий народ, они вот те, кого Бог ведет, кого Бог несет, а Иисус им говорит вдруг нечто такое, что абсолютно противоположно. Он говорит, слушайте, ребята, вообще-то не только вас Бог любит, не только вы в Божьем замысле, сколько среди вас было вдов, ни к одной Бог не послал, сколько среди вас было прокаженных, никого Бог не исцелил, и показывает, что у Бога немножко другая воля, у Бога немножко другое видение. И это абсолютно не состыковывается с их пониманием, это абсолютно не состыковывается с тем, что составляло предмет их гордости и предмет их вожделения, то, с чем они носились, как курица с яйцом, да? И вдруг они видят того, кто является посланником Божьим. И вдруг он им напоминает, что мало того, очень много вдов было в Израиле, но Бог посмотрел на вдову из язычников в Сидоне. Много было прокаженных из избранного народа Божьего, но Бог избрал, чтобы исцелить не еврея, и они взорвались. Слово Божье, которое они знали и уважали, но они не хотели слушать Слово Божье. Абсолютно оно противоречило сейчас тому, к чему они привыкли. То есть, с одной стороны, есть уважение к Слову Божьему, они собирались каждую субботу, чтобы его такие читать. Но радость от того, что Бог с ними, вот радость от того, что Бог выполняет свои обещания к ним, что Бог посылает к ним того, кого Он обещал, Мессию посылает. И вот тут другая сторона. Они не хотели, чтобы Бог выполнял то, чего они не хотят. То есть они желали, чтобы Бог четко соответствовал их представлениям, их понятиям, вот как вот они хотят, чтобы Бог действовал именно так, как они хотят. Только этого, да? То есть, чтобы Бог действовал четко на их условиях, четко предсказуемых, четко понимаемых, четко прописанных, на их условиях действует Бог. Они это хотели в их рамках понятий. И когда им просто сказали, что Бог имеет свою волю, которая не соответствует вашей, ребята, не соответствует вашим условиям, это привело их в ярость. Напомню вам отрывок из послания Иакова, ведь... Посмотрите, вот первая глава, там вторая половина первой главы, она вся говорит о Писании, о Слове Божьем, да? И вот с 18 стиха «Восхотев, Бог родил нас Словом истины», Словом, весь отрывок этот, он о Слове Божьем, «родил Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человеческий не творит правды Божьей, поэтому отложите». Вот Бог родил вас Словом истины. Вот это слово истины, вот его слушайте, будьте скоры на слушание этого слова, а не на слова, чтобы говорить. И тогда, когда оно что-то не соответствует, отложите всю нечистоту, остаток злобы, который есть в вашем сердце. Есть в вашем сердце, не удивляйтесь, в вашем сердце есть нечистота и остаток злобы. Это потому, что сказано людям верующим, это сказано христианам, послание Иакова написано. Он говорит, вот это, говорит, отложите и в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Насаждаемое, вот это слово, садить, это как садит семечко в сердце, которое это слово, оно потом будет давать плоды, давать ростки, давать результаты в вашей жизни. Примите это слово, даже если оно не соответствует вашим ожиданиям. Уймите ярость, закройте рот, не говорите ничего против Слова Божьего, если оно будьте исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Слово истины, оно рождает. И, может быть, мы должны быть больше скоры на слушание, чем на то, чтобы говорить. И подчас это слово, еще раз скажу, не соответствует тому, что мы ждем, не соответствует тому, что составляет наше представление, нашу гордость. Поэтому Иаков и говорит быть медленным на слова. Гнев человека не творит правды Божьей. Вам ничего не напоминает? Именно об этом мы говорим в течение последних двух встреч. Внутри человека есть две разные личности. Внутри человека есть две разные наклонности. Одна личность хочет слушаться Бога, радоваться Его обетованием, наслаждаться Его присутствием в своей жизни. И вторая личность – это неготовность изменить некоторые взгляды. Неготовность уступить какие-то устои своей жизни, к которым мы уж очень привыкли. есть некоторые наши собственные представления о воле Божьей, которые противоречат некоторым текстам Писания. Чтобы яснее представить эту истину, однажды, это было в 19 веке, проповедник Дуайт Муди, может быть, слышали о таком, он, рассказывая своей аудитории, он обратился к аудитории с простым, понятным примером. Как удалить воздух из стакана? Он дал, показал пустой стакан, говорит, как удалить воздух? Конец 19 века, просвещенное время, изобретения последние последовали, посыпались на него предложения, как воздух из стакана, там таким маленьким насосом можно откачать воду, воздух из стакана. Он говорит, да, но тогда в стакане, если будет пустота, если там будет вакуум, там не будет воздуха, насколько я знаю, говорит, воздух извне, он просто расплющит стакан, и он сломается. Там еще несколько предложений было. Он говорит, все гораздо проще. Он берет другой стакан с водой, или там из графина, наливает, стакан полный, говорит, все, воздуха в нем нет. Да? Все делается гораздо проще. И, знаете, если заполнять сердце Словом Божьим, то в нем не будет места для того, что не угодно Всевышнему Богу. Вот эта нечистота, остаток злобы, который есть, если наполнять сердце, свой разум, если наполнять Словом Божьим, наполнять Писанием, рассуждением над Писанием, исследованием Писанием, то есть решение этой проблемы, закон, ослабленный плотью, решение этой проблемы в Новом Завете очень просто. Мы уже очень давно, знаете, Бог, Он через своих пророков дал обещание, что когда люди убедятся в своей неспособности исполнить закон, когда наступит полнота времени, тогда Бог даст Новый Завет. Он это обещал. Послание к евреям, цитируя пророка Иеремии, сказано так. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней». 8 глава, 10 стих, послание к евреям. «Говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». То есть, это вот цитата из Иеремии. Ну, мы привыкли с вами читать то, откуда цитата происходит. Давайте я прочитаю прямо из Иеремии. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Напомню вам, что 6 по 8 главы послания к римлянам апостол Павел говорит об освящении. Мы очень ясно видим, что во всем этом главная роль, основная роль принадлежит Господу. В спасении, в освящении, в исполнении Божьих заповедей Он уже все сделал для нас. Там же в послании к евреям, 4 глава. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть Бог все сделал, что остается нам? Твердо держаться. Так написано, да? То есть Иисус все сделал, сделал все полностью, но наша ответственность прилепиться к Нему, к Его Слову, и твердо держаться. И в прошлый раз мы рассуждали о том, как нам, людям, не нужно искать какую-то особую мудрость, не нужно искать каких-то чудес и знамений, что в случае, если тебе рассказывают там о каких-то чудесах, пойдем, там чудо, да ты только посмотри вот этот ролик, какое там чудо, там... Зная Слово Господа, мы знаем, как нам нужно отвечать и что нам нужно делать. А какая причина в том, что люди ищут мудрости, что люди ищут чудеса? Может быть, просто понимают слабость своей плоти? Невозможность выполнить требования Божие и начинают мудрствовать или требовать «докажи». Ну, как это было очень часто в синагоге, когда там говорили «покажи нам знамение». Да? Мы знаем, что ты вот «покажи». Поэтому давайте один вопрос сегодня такой рассмотрим. Что же такое плоть? Такой простой и понятный вопрос. Что такое плоть? Человек трехчастен. Дух, душа, тело. Что относится к плоти, скажите? Так просто. Давайте посмотрим. Итак, дух. Ну, понятно, все, по очереди рассмотрим. Дух. Понятно, что это что-то духовное, да? И пока человек не возрожден, дух находится, ну, как бы в состоянии там анабиоза какого-то, да? А дух – это орган, которым человек познает Бога, общается с Богом. Дух стремится к поклонению, к прославлению, к слиянию с Господом. Согласны? Аминь. Тело. Ну, здесь все понятно. В чем нуждается тело, скажите мне? Пища, одежда, сон. Что? Ну, воздух, кислород, хорошо. Да, согласен. А, чтобы открыли от зноя, ну, одежда сказали, да? Открыли от зноя, открыли от холода, холили, лелеяли. В принципе, все. Тело больше ни в чем не нуждается. Даже в супружестве не нуждается тело. Вот здесь вот происходит. Тело хочет новый телефон. Нет, не тело хочет. Да, тело это параллельно, абсолютно. Тогда посмотрим, что такое. Просто во всем обвинять тело, ну зачем, да? Благодарить Бога за то тело, которое Он дал. Теперь посмотрим, давайте, что такое душа. Что принадлежит к душе? Если взять два полюса, абсолютно разных, дух и тело. Значит, дух – это то, что привязано к небесам, а тело – это то, что имеет абсолютно четкую привязку к земле. Согласны? Итак, где душа? К чему она ближе? Скажите. Или, может, это вообще обособлено, вообще это где-то там, в другой плоскости находится. Скажите, желание ограбить банк, оно к телу или к духу принадлежит? К телу. К душе. А желание почитать Библию? К душе. Ребята, к душе. Все желания в душе. Все желания, это все к душе. И мы делаем выбор, чего я хочу. Бог говорит, это пожелай, а этого не пожелай. Желания относятся к душе. И мы определяем, где она будет у нас, это наша душа. Больше она будет, ближе она будет к небесам, ближе она будет к духу и стремиться она будет к духовному. Желание, помышление, помышление сердца нашего, помышление разума нашего, это все принадлежит душе. Оно будет направлено туда, или мы будем постоянно делать уступки своей плоти, и постоянно вот это будет направлено сюда. Знаете, злоба, ненависть. Что это? Тело виноват? Нет. Желание приходить в церковь. К духу. К душе. Желание служить в церкви. Желание служить Богу. К душе. Что получается? Душа, наши мысли, эмоции будут ближе к телу или к духу? Это решаем мы с вами. Мой выбор, что я хочу, что я делаю. То есть мы выбираем, к чему я буду прилагать усилия, чтобы развивать дух, или дух, он с Богом, с ним все нормально, я вот немножко отдохну. Да? То есть плоть – это не только тело. Дух – это дух. И душа может развивать нашу духовную составляющую. Наш дух, он растет. А плоть – это душа плюс тело. То же самое. То есть душа, она вот как бы зависящая от нас субстанция, куда, во что мы будем вкладываться. Чтение Писания, в молитву, в общение с Богом, в служение. Интересно, что слушание проповедей на сайте в интернете или здесь в церкви, это только лишь, это не помогает, ребята. Это только лишь совместные размышления, совместные рассуждения. Мы пытаемся всегда вас втянуть в какой-то диалог, в интерактив, чтобы это не было просто такая лекция сухая, прочитанная, да? Это просто мы вместе с вами думаем и рассуждаем. А после этого, какой я делаю выбор? Фух, побыл в церкви, проповедь послушал, все, теперь можно для себя что-то, да? То есть удовлетворяюсь этим или я принимаю решение к самодисциплине, к личному исследованию Писания, к общению с Богом, к молитве с Богом, к служению в церкви. Это мой выбор, что я делаю. Зависит только от меня. Итак, посмотрим еще раз внимательно наш отрывок. Послание к римлянам, 8 глава, 1 по 4 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Некоторые христиане читают лишь первые слова, и так нет ныне никакого осуждения. Но здесь вот из примера Дмитрия о банковских кредитах нужно смотреть маленькие звездочки внизу, да, как он нам рассказывал. Но в Слове Божьем мы с вами знаем, нету никаких звездочек. Бог все пишет сразу, все написано. Условие – жить не по плоти, но жить по духу. Но это приложение усилий, прилагание усилий, возможно, только для тех, кто рожден от Бога, потому что у них есть ненависть ко греху, желание угодить Богу у них есть. Давайте будем заканчивать. Заключение. Итак, с 6 по 8 главы они говорят нам об освящении. Невозможно быть оправданным Богу. Первые 5 глав говорят об оправдании, мы с вами их проходили подробно, да? С 6 по 8 говорят об освящении. Невозможно быть оправданным и не быть вовлеченным в этот процесс освящения. Это очень сложные главы, и сложность их связана, знаете, с чем? С нашей человеческой структурой, с нашей плотью. Просто, да? Вот 6 глава, мы с вами говорили о том, что если ты принял эту благодать Господа, то ты не сможешь не креститься в Иисуса. Я сейчас говорю не о водном крещении, это как следствие того, что ты крестился в Иисуса, что ты крестился в Его смерть, ты сораспялся с Ним. И это вот только вот, знаете как, грех распял тебя там на кресте, но ты не почувствовал ни боли, ни страха, так как эту боль и страх взял на себя Господь Иисус. Человек, только умерев для греха, может жить с Иисусом. Но человек говорит: слушай, что-то я не очень понял насчет этой вот смерти, что-то там не то. Тогда, пожалуйста, тебе 7 глава, немножко тебе объясним с другой стороны. Бог освобождает тебя от закона, который проявляет этот грех. От закона ползать, например, освобождена птица. Скажите, птица испытывает на себе гравитацию? Конечно, испытывает, но она может летать. Мы с вами как самолеты, которые хотя испытываем гравитацию, тяжесть греха, но мы можем летать. Мы можем летать абсолютно спокойно. И, знаете, вот этот закон Божий, он как рентгеновский закон. Люди его очень не любят. Вся 7 глава, мы с вами говорили об этом. Мы понимаем, что этот закон, это на самом деле был замечательный подарок Господа к людям. Самый замечательный подарок, который Бог дал нам. Например, представьте себе, вот заповеди, да? Не убей, не кради. Как было бы прекрасно жить в мире, где никто не ворует и где никто не убивает. Вы только представьте себе, сколько бы ресурсов высвободилось, если бы люди соблюдали этот закон Божий. И эти повеления Божьи были подарком Божьим человечеству. Но эти подарки, они превратились в острый нож, так как мы, люди, не можем этого не делать. И 7 глава, она показывает, что в нас есть две личности. Одна, хоть она и называется моим именем, но она прекрасна. Она на 100% правильна и хороша. Это сам Бог, который поселился во мне Духом Своим Святым, и Он, естественно, не грешит. А вторая личность, это на 100% грех. Это моя плоть. Тот человек, который не имеет ничего святого, и эти две личности носят одно и то же тело. Вот полнейший негодяй и святой Бог. И прекрасный закон Божий, который апостол Павел называет святым, он не работает, потому что наша плоть не дает ему это. И тогда мир превращается в кошмар. Растет количество преступлений, как снежный ком увеличивается аморальность, и мы с вами это видим. Аборты для многих людей стали нормой. То есть закон, ослабленный плотью, не работает, наша плоть не может выполнить закон, и тем самым она ослабляет его. И вот когда человек уже должен был убедиться, что он не может выполнить этот закон, то, посмотрите, третий стих, «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Восьмая глава должна объяснить, что значит «умер для греха», «умер для закона». И нам главное понять, что Господь уже все сделал. Бог хочет, чтобы мы имели это знание истины. Если ты знаешь истину, то это помогает сделать тебе правильный выбор. Извините, пожалуйста. Даже пришествие на землю Господа Иисуса Христа, Бога во плоти, не могло избавить мир от осуждения. Совершенное учение Иисуса Христа, безгрешная жизнь Иисуса Христа только лишь увеличивали наказание тех, кто его слышал, тех, кто видел. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Суд же состоит в том, говорит Иисус, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Как многим людям мы говорим о Боге, говорим об истине, говорим о том, что можно изучать Библию, но они говорят, мне это не надо. Они не хотят идти в церковь, они не хотят изучать Библию, не хотят идти в малые группы. Они найдут вам миллион причин, они такие будут стопроцентные причины, почему они не могут это сделать. Стопроцентные причины. А причина только лишь одна. Люди не хотят идти к свету. Но это Иисус сказал. Мы же не будем спорить с Богом. Он сказал, люди не хотят. И вот Иисус только вот объяснил эту ситуацию. Бог не желает погибели людей, Он только лишь желает спасения. Ибо не послал, здесь же, в 3 главе Евангелия от Иоанна, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Совершенное учение Иисуса Христа, Его совершенная жизнь обладали не большей силой изменить человеческие сердца, чем Божий совершенный закон, к примеру. Поскольку учение Иисуса Христа было совершенным, а его жизнь была безгрешной, то это показывалось еще большей ясностью, чем закон, что падшие люди не в состоянии своими собственными силами соответствовать стандартам, которые показывает Бог. Таково положение каждого человека, пришедшего в мир. И в свете этого ужасного положения Библия провозглашает верующим волнующее обетование, которое наполняет сердца утешением, радостью, надеждой. Некоторые называют послание к римлянам, 8 глава, 1 стих, самым утешительным стихом из священных писаний. Очень удивляет то, что далеко не каждый человек стремится получить. И, пожалуй, самая большая трагедия греха в том, что она не дает грешнику услышать, дарующий жизнь обетование Божие. Грех удерживает их, подталкивает человека к вере в ложные какие-то вещи, нарисованные его желанием не идти к свету, нарисованные его плотью, приманки, ловушки сатаны. Апостол показывает прекрасные истины, которые должны помочь нам с вами. Пожалуйста, откройте 8 главу, первые 4 стиха. Мы сейчас коротко, мы заканчиваем с вами. Итак, посмотрите, первое обетование, там не видно, но там стоит цифра 1. Первое, никакого осуждения. Это в первом стихе, да? По какой причине? Вот, нет ныне никакого осуждения. По какой причине? Второй стих. По причине оправдания. Нет осуждения. По какой причине? По причине оправдания. Освобождены от закона греха и смерти. Второй стих. Но, извините, просто так на пустом месте не бывает. И я здесь напишу, да, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти. Но просто так оправдание не может произойти. Кто? Какая-то должна быть причина оправдания, и причина оправдания есть. Для оправдания необходимо замещение. Кто-то за тебя должен понести наказание. И для оправдания, вот Христос во плоти осудил грех, умерев на кресте. Бог послал Сына Своего и осудил грех во плоти. И тогда, 4 стих, мы имеем только лишь результат. Очищение, жизнь по духу, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, но по духу. Вот четко эти четыре стиха, так развивается мысль апостола Павла. Знаете, то, с чего я начал, что очень важно, чтобы люди знали истину, потому что истина, она освобождает, но она освобождает только в том случае, если ты захочешь, чтобы она тебя освободила. Такая история, недавно прочитал, однажды поймали орла. Вы когда-нибудь видели орла настоящего, который размах крыльев такой вот? Это такая красота. И вот его взяли и приковали цепью к шесту. И там фотографировались рядом с ним. В общем, он сидел на этой цепи. И вот вследствие того, что он долго сидел, орел почти забыл о своей способности летать. Но как-то так произошло, что однажды одно звено в цепи сломалось. Однако орел продолжал оставаться на своем месте. Он так сжился с сознанием своего плена, своего бессилия, между тем, что он мог свободно парить высоко в небе, если бы он только знал свое настоящее состояние. Но, тем не менее, орел этого не знал. И так проходили очень долгие дни, и свободный орел продолжал сидеть у шеста, лишь глубоко вздыхая о недоступной ему свободе, возможности летать. И в одно утро он совершенно случайно, как-то вот так произошло, то ли там крошки кинули не так, но он отошел от шеста, к которому был прикован. И он посмотрел на этот шест и понял, что он к нему уже не привязан. Им овладело новое сознание свободы, возможности летать. И тогда рабству вольного плена наступил конец. Это очень напоминает очень многих христиан в сегодняшний день, которые живут неполноценной, несвободной жизнью Дитя Божьего. Мучаются от сознания того, что плоть постоянно берет верх до тех пор, пока они начнут изучать Писание. Тогда приходит освобождение. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились просто благодарить Бога за то, что Он дал нам эту свободу. Он же хочет, чтобы мы летали. Помните, в начале сегодняшнего служения, еще до проповеди, мы говорили о надеющихся на Бога. И этот вот стих из книги пророка Исаии, 40 глава, 31 стих, о надеющиеся на Господа. Обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Мы спасены. Изначально мы были соучастниками Адамова греха, а теперь являемся соучастниками Христового послушания Его добродетели, Его подвига. Это был довод Павла. Через то, что совершил Иисус, для христиан открылась жизнь, в которой не господствует плоть. Дух Божий, наполняющий человека великой неземной силой. Наказание за прошедшее снято. И силы для будущего, они обеспечены Духом Божьим, законом Духа жизни, живущим в нас и освобождающим нас от закона греха и смерти. Аминь.